Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Судьбы Божьи. Аскетические опыты», том 2. «Зло не имеет сущности, — сказали отцы, — оно является от нашего нерадения о добродетели и исчезает от нашего усердия к добродетели. Зло, будучи недостатком добра, может относиться только к ограниченным разумным тварям, в которых добро ограничено. Недостаток не имеет места в бесконечном, ни приступа к нему. Бог бесконечен, и добро его бесконечно».
Давайте вот немножко тут остановимся, чтобы слишком большие отрывки не были. Тогда может человек задать такой вопрос: ну хорошо, вот Господь премудр, ему советчиков не надо, у него все очень все продумано и замечательно, а почему зло тогда есть? Да? Почему он попускает зло? Может, в нем зло какое-то есть, такие люди тоже иной раз попадаются. И вот нам объясняет святитель Игнатий сущность зла. Сущность, значит, природа, да? Зло не имеет сущности. Смотрите, как замечательно. Что значит сущность? Природы у него нет. Вот есть, допустим, животное, да? А есть паразиты. И вот без животных паразиты, они не могут жить. Они не могут питаться, там, собирать нектар, им надо кровь откуда-то пить, да? К кому-то присосаться. Так вот, получается, что зло, оно не создано, оно не имеет сущности, оно не имеет жизни, вот как эти паразиты из животного мира. Поэтому, что такое зло по православному пониманию? Это отсутствие добра. Понимаете? Вот добра нет, значит, сразу есть зло. Это не противоположность добра, как вот в философии светской понимается. Что есть добро, меньше добра, ноль какой-то, да, потом меньше зла и большое зло. Христианское понимание такое. Нет добра, сразу есть зло. Некое нулевое состояние такое, пограничное, серенькое, его не бывает в духовной жизни. Оно бывает вот в нашей бытовой, да. Мы приводили с вами такие примеры, по-моему. Что если христианин приготовил себе обед, он ни добра, ни зла не сделал, собственно. Там или пошел белье постирал, да, себе. Там или квартиру подмел. Это просто, ну, просто труд и все. Важно, с каким внутренним состоянием это делает, да, но так или иначе, это поступки такие нейтральные. Но в духовном мире нет такого некого серого состояния, да, нулевого состояния, там сразу ли добро, или зло. Так вот, смотрите, получается, зло, оно является от нашего нерадения от добродетели и исчезает от нашего усердия к добродетели. Вот он принцип вообще борьбы со страстями. Вот я узнал, что во мне есть грехи, и, соответственно, я должен как бороться? Вот мы говорим бороться с грехами. Замечательные слова. А как? Вопрос как? И отцы нам говорят, надо делать то, что развивает добродетель. И тогда, когда человек будет развивать то, что требуется для развития добродетели, у него уменьшится зло. Понимаете как? Не делай зла, и сотвори благо. А не просто некое стерильное такое не делай ни зла. То есть это отвержение греха и попытки делать то, что растит добродетели. Понимаете? Вот так вот. Зло, будучи недостатком добра, может относиться только к ограниченным разумным тварям, в которых добро ограничено. Это правда. Это что означает? Вот мы существа ограниченные. Ну, я надеюсь, наши слушатели не будут с этим спорить. Кто считает, что он неограниченное существо, наверное, не слушают наши передачи. Вот, мы ограниченные существа. В чем мы ограничены? У нас ограниченный ум, мы не очень все понимаем. У нас ограниченная совесть, у нас ограниченная свобода. У нас добро со злом перемешано. И мы не можем часто чистого добра даже сделать. Не то, что часто, всегда, наверное, у нас более меньше-больше зло в наших поступках, чем какое-то добро особое. Вот, поэтому мы и можем вот так метаться, потому что мы не можем, у нас нет никакого постоянства. А Господь, Он вечен. У Него нет никаких недостатков, нет у Него колебаний, как у нас. Вот надо что-то сделать, да, какой-то выбор, и мы начинаем, давай мучиться, а так поступить или так поступить. Почему? Вот она наша ограниченность, да, в простом таком доказательстве. Вот, а Господь, Он все видит, все знает, Он бесконечен, и добро Его бесконечно. Вот очень замечательные такие учительные слова.
Бесконечное по свойству своему не уменьшается при возможных численных вычитаниях из него и не увеличивается при всех таких приложениях к нему.
Вот давайте тоже вот тут вычитание, умножение, интересные очень слова. Вот смотрите, что получается. Вот в Господе все абсолютно много. В преизбытке просто много. Вот давайте вот представим, даже не знаю, что представить. Вот представим солнечный свет в ясный летний день. Легкая тень облака, она не уменьшит сияние солнца, да ведь? Если мы зажжем фонарик, ну, солнце как светило, так и будет светить. Так же и тут получается, вот по отношению к Господу, у него не уменьшается добро. И оно не может еще больше увеличить, потому что оно и так в большом преизбытке. Ну, так вот, на таком простом примере приведем.
Ни зло, ни добро тварей не имеет и не может иметь никакого влияния ни на Бога, ни на действие Его.
Замечательные слова. То есть, ни зло людей, вот наши грехи, не умаляет доброты Божией. Как наши попытки в солнечный день взять зонтик и прикрыться от солнца. Солнцу от этого ничего, пятен от солнца от этого не будет, да ведь? И наши попытки делать добро, то есть зажигать там свечку во время, или ходить с фонариком, как это делал Диоген, искать человеков, да, мы тоже не прибавим Богу добра, потому что Он добр и абсолютен сам по себе, независимо от нас. Это вот очень важно понимать.
То есть действия сатаны и бесов, они как бы
на совсем... Бога не влияют вообще никаким образом.
Ну, то есть, когда говорят, что идет борьба добра и зла, то есть борьба Господа с сатаной, то никакой борьбы нет.
Никакой борьбы, конечно, нет.
Ну, вот часто же
это
так
образ.
Говорят.
Нет, это образ, он очень красивый образ, но прямой борьбы не может быть в принципе никакой. Да. Сатана остается, это же не секрет, сатана остается и бес остается здесь для того, чтобы мы стали совершенней. То, что мы учились в борьбе. Чтобы мы учились этой борьбе. Мы учились с Божьей помощью, понимаете? Мы же свободные существа. Вот этот образ, он же у Достоевского взят, да, вот, что сердца людей – это поле боя, поле битвы добра и зла. А это красивый образ, но в действительности это не так. Если человек хочет бороться, он Бога призывает, и Господь изгоняет из сердца, да, зло. Не хочет – значит, зло увеличивается в его сердце. Вот в чем борьба заключается, да? Борьба человека именем Божьим. Борьба человека силой Божьей, а не своей силой. Но такой прямой, напрямую ведь сатана не может человеку, Богу повредить. Он пытается это сделать, и он хорошо знает, что не может. Но он это делает именно вредя человеку и губя человека, пользуясь его свободой. Вот в чем борьба. В общем, цель этой борьбы. Так получается.
Ну, это как бы для Господа не имеет такого никакого особого влияния.
Но мы же читаем, ни зло, ни добро тварей не имеет и не может иметь никакого влияния на Бога, ни на действия Его.
Значит, все-таки человечество заблуждается, что вот, когда даже рисуют иногда картинки, как бы борьба добра с злом. Последняя битва — это тоже все так.
Ну, последняя битва — что что-то из скандинавской мифологии, знаете, последняя битва, и все проиграли. Ну да. Не, последняя битва будет, но это будет битва не битва, а уничтожение. Потому что никто не говорит, что это битва будет. Что такое Армагеддон? Это окончание существования того мира, к которому мы привыкли, который возле лежит. Если мы растопили печь и бросили мусор в него, это борьба, что ли?
Ну, то есть никакой битвы не будет.
Мы не читаем нигде про какую-то битву, что выйдут, значит, полки бесов, и выйдут полки ангелов, и начнется сражение там, и так далее. Это смешно слушать.
Получается, мы
сражение немножко... между бесплотными и вечными, да, существами. Как это себе представляете? Это только это что-то
я-то
мифологическое.
Я так не представляю. Я вообще очень не люблю такое произведение, которое называется «Нарния». И я как бы очень большой противник его.
А почему?
А у детей-то образ-то возникает именно битвы добра и зла. То есть это неправильный образ.
Не, ну это детский
образ.
Надо
им объяснять,
это
что
детский.
Это не так.
Не, ну если дети ваши уже доросли до того, это хорошо. Но вообще...
Сейчас они могут представлять, что сатана с Богом могут бороться.
Есть вещи такого, как, так скажем, педагогического характера, да? Что мы, особенно с детьми, когда говорим, надо говорить на тех образах, которые им понятны. Но мы же говорим сейчас о взрослой книге, да? Ведь они же эту книгу не будут читать, пока маленькие. И мы все-таки с вами для взрослых пишем.
Но если с детства укоренились неверные образы, то потом сложно будет.
Он не совсем неверный. Просто не надо представлять детям, что вот выйдут ангелы и будут, значит, мечами, с огненными мечами сражаться там с бесами.
Это в фильме «Нарния» так показано.
Ну, давайте тоже не будем ругать это произведение, которое дети очень любят, кстати. В нем очень, вот я прочитал, да, и в нем очень целомудренно показано как раз приход Спасителя. Мне кажется, это одна из очень красивых таких красивых моментов в книге. Там есть добро и зло, да, очень яркое зло и очень яркое добро, как и должно быть в сказках. Вот, и они сражаются именно действительно там на кулачках. Но есть зло, которое в виде этой снежной королевы, да, а есть добро в виде этих ребят и там зверюшек каких-то там чудесных, волшебных. Это же сказка, собственно, да? Но есть добро, воплощенное во льве, да, который в Аслане, который, собственно, является прообразом Спасителя, и вот это вот убийство на жертвеннике и воскрешение Аслана, это же на самом деле взято просто из Евангелия. То есть европейцы уже в начале века, да, в середине века, 20-го, уже настолько отступали от Евангелия, что напрямую было очень трудно с ними говорить, нужно было подходящие образы брать, да, вот этого добра, зла, борьбы, там, битв, там, подвигов или предательства. Да. Для детей это очень важно, потому что надо это делать не просто теоретически, а показывать яркими примерами. Но мне кажется, очень сильным является как раз конец книги, ну вообще самый финал, да, повествования всех книг, когда приходит действительно уже новый мир, да, и как это все получается, ну, мне очень понравилось, честно говоря, я как бы не стал так особо рекомендовать, это дело вкуса, что читать, но как бы ругать, вот что-то у меня не поднимается, честно говоря, язык вот прямо ругать это произведение. Вот, мне кажется, не надо так категорично.
Нет, мы же не ругаем, а мы рассуждаем о том, что там даются неверные образы. Нет.
Нет, почему?
Не действуют на Господа никакие демонские, человеческие...
Правильно, на Аслана этого самого тоже не действовало. Зло совершилось, но все равно не действует. Он воскрес, и там в этой книге, в книгах появляется, и в итоге победит. Очень-очень здорово, знаете, вот еще раз если про Нарнию говорить, очень здорово показано конец времени, что добро-то проиграло, понимаете? Там наоборот это все очень ярко показано, что добро проиграло, какие-то там, я не помню, сейчас обезьяны победили, да? Кто-то предал, кто-то отступил, кто-то изменился. Вот это четко показано, понимаете? Там показано очень здорово вот это вот как раз апокалипсис. Ведь если мы будем читать апокалипсис, что произойдет? И давно уже, да, происходит, не первое тысячелетие, что человечество настолько погрузится в зло, что как в Священном Писании говорится, найдет ли Господь веру? Понимаете? Не потому, что не будут проповедовать. Очень может быть, что там и церкви будут стоять, там и формальные, может, религиозные организации будут существовать, но веры не будет, понимаете? А когда веры не будет? Когда человек погружается в зло. Вот почему фарисеи у них, что с верой-то у них? формально верующий, а внутри нет. Кости поганые и гнилые, да ведь? Вот. Так же и тут получается, что вот в чем трагедия вообще конца света, и в чем наивность тех людей, которые думают купить буржуйку, бежать там с килограммом пшенки в лес, в том, что не получится. Получится только внутри сохранить веру. Вот самое главное, понимаете? И не быть как все. По делам, да, по поступкам, по ценностям. Сохранять веру. Она сохранится все равно. Но это будет не широко. Да? И когда придет Господь, там же не говорится, мы там полки развернем, там начнем наступление. Он явится, как молния, которая тут же с востока, да, на запад, когда вот молния бьет по всему небу, все же видят. Так же разом является Спаситель, разом, без всяких битв, в славе, с ангелами. Но он уже является не как скромный нищий путник, а является как Бог, носитель славы и могучий, всемогущий творец мира. И вся тварь просто, как вот в Священном Писании нам какие-то образы, конечно, тоже даются, как небо совьет свиток, да? Не ангелы же будут отрывать. Природа связана, греховная природа скукожится просто. Понимаете, от любящего взгляда Спасителя. Вот о страшном суде тоже, знаете, замечательный есть образ у преподобного Семенного Богослова. Он говорит, что страшный суд не будет вот таким, как вот люди любят передачки, совершенно безобразные, на мой взгляд, передачки про суды, где нет где просто театральные постановки, а люди вот прилипли к телевизорам и рассуждают там, кто прав, кто не видно, кто не прав. Там не будет таких перепалок. Прокуроры, адвокаты, весы. А преподобный Семенов Богослов говорит, там будет Спаситель, который будет любящим взглядом искать в тебе, чем ты на него похож. Представляете? И если не похож, это жуть. Страшный суд страшен этим. Что ты прожил жизнь, и ты ничем на Христа не похож. Все, ты бесячка ходячая. Понимаете, вот в чем страшно. Вот, поэтому Нарния, да, вот у нас есть книга замечательная, которую мы с вами читаем. Давайте еще немножечко вот почитаем.
Судьбы Божии стоят на высоте недоступной и неприкосновенной. Они стоят на высоте, независящей от действий и демонских, и человеческих. Действие Божие пребывает своим собственным свойством и значением, несмотря на то, каково бы ни было действие и человеческое, и демонское, соединенное по наружности в одно действие с действием Божиим.
Угу. Ну, святитель Игнатий, он развивает ту самую мысль, да, все-таки мы Нарнию с вами так случайно захватили, но смотрите, о чем он пишет, что действительно действие Божие пребывает со своим собственным свойством и значением. То есть вот как Господь решил, да, и наши человеческие вот эти вот попытки что-то там менять, как бы, да, или бесячие вот эти вот все попытки убить человеков, да, и вредить Богу через людей, они не влияют на Бога никак. Это очень важно понимать. Вот особенно, знаете, почему важно понимать? Особенно в народе вот нашем, когда просвещения мало, начинают рождаться суеверия. Суеверия, когда там, допустим, когда православные христиане начинают больше внимания обращать на всякую мелочь, ерунду и суету. Ну, хотите пример? Сейчас пример какой-нибудь придумал, вспомню. Вот, да, вот в воскресенье с парнями каким-то беседовал, приезжали к нам в гости. Они говорят, нас так заботило, вот пентаграммы везде, пентаграммы. Я не пойму, о чем люди говорят. Что за пентаграммы? Я там что-то уставший, там уже под вечер был. Какие пентаграммы? Я говорю, что такое? Просветите хоть меня, не знаю, что-то живу беззаботно. Они говорят, да звездочки, звездочки, везде звездочки, мы так за этим всем следим. Я говорю, а зачем? А зачем? А что это значит? Они, ну как, это же там масонские знаки. Я говорю, я не знаю. Первый раз слышу. Для меня, говорю, звездочка это вот красная звездочка это символ моего деда, который воевал. Всю войну прошел, там в плену был. Для меня это вот это символ. Я потом говорю, а кстати, что вспомнился, помните в царской армии? Говорю, вот на погонах-то звездочки так-то были. Он говорит, ах да, как-то люди там расстроились. А для них вот православная вера это бороться с символами. Но если ты не вкладываешь в этот символ то значение, значит, он символом не является. Знаете, в чем дело? Вот. Вот, пожалуйста, вот за этим следят, а за тем, чтобы там за грехами следить, не следят, да, люди? Так вот, получается, что вот эти все наши человеческие вот эти вот придумки, они на Господа вообще никак не влияют. Особенно, вот, знаете, вот суеверия рождаются там, когда слишком много сил люди вкладывают в возможности бесов. Что якобы они настолько всемогущие, что могут там что-то сделать, и поэтому человек сделает то, что Бог им не попускает. Да? Как бы сами по себе могут сделать. Это ведь неправда. Они ровно столько могут делать, сколько Господь попускает, и не больше. Для этого, опять же, можно вспомнить Евангелие, как бесы умоляют Господа вселить их в свиней. Пожалуйста. Они имеют мощность и силу, как ангелы бесплотные, падшие, конечно же. Но они не такие, что там Богу могут управлять или как-то убедить его. Это вообще полная ерунда. А из этого рождается куча суеверий. Когда человек приходит, говорит, на меня нагадали, там, меня там соседи колдуют там регулярно. С утра до вечера. А я такой несчастный, только вот в обороне нахожусь. Грехи свои разбери. Почему на тебя так влияют бесы? Потому что ты грешишь и не каешься в этом. Осуждаешь он всех, врагов везде нашел. Понимаете, вот по-другому надо подходить. То есть, почему на меня бесы влияют? Потому что я позволяю вот своим желанием, своей волей, своими грехами им над собой издеваться, в меня входить. И поэтому я бесноватый. А если не хочу таким быть, должен быть, вот как в Евангелии, у ног Христовых сидеть. Что означает? Ну, заповедь начать исполнять.
Батюшка, а вот если дело касается не суеверий, а символизма такого, например, вот два момента, это мавзолей Ленина на Красной площади. Многие же говорят о том, что это зиккурат, да, с этим человеком, который там лежит, да, который вот очень так плохо влияет на страну. Что там и глава государя, скорее всего, там. То есть это такое вот капище, которое вот создано по каким-то правилам очень как бы языческого, сатанинского, можно сказать, плана. И что пока он там лежит, все будет очень плохо в стране. Почему? Ну, везде, наверное, в Болгарии, везде поубирали мавзолеи, а у нас никак не могут. И постоянно этот момент продвигается. И либералы всегда говорят, ну, дедушка, ладно, пускай там лежит, не трогайте его. Народ по этому поводу иногда волнуется. И второе, вот я когда была на градостроительном совете, самом первом по храму Святой Екатерины, меня там потрясло, что противники строительства храма, они достаточно откровенно говорят. Они не говорят, что там вот стройка, это лишние деньги, там надо подземные переходы, парковки, все. Это все как бы в стороне. Mm. Они говорили так, некоторые из них. Это место сакральное, и оно не должно восстановиться. Не должен здесь встать снова православный храм. Или мы их, или они нас. У меня все это записано, как бы, как всегда у меня. Все эти фразы, они четко вот так произнесены, что это сакральное место, что нельзя здесь поставить храм. Иначе все будет, ну, как бы нам будет плохо, они начнут побеждать. То есть это вот такая вот возня людская, да, тоже никак Господь, если там стоял бы мавзолей, не стоял бы, без разницы. Страна России, под названием Россия развивается тем путем, которым вот Господь как ведет, так и ведет. И вот эти моменты не, на самом деле не имеют значения. Или все-таки раз вот другая сторона говорит, что это сакрально, что это важно, угу. Что нельзя допустить.
Вот давайте порассуждаем. Я не берусь за всю церковь рассуждать, я говорю о себе, да, свое мнение. Вот я придерживаюсь мнения святителя Игнатия. Что ни зло, ни добро тварей не имеет, не может иметь никакое влияние ни на Бога, ни на его действия его. Я в это верю от и до. В каждую букву, в каждую запятую этой фразы. Оккультное видение мира таково, что... То есть давайте вот разберем так. Вот эта фраза о чем говорит? Что есть творение, есть творец, который всем управляет, и как бы творение там не бунтовало, да, как бы оно там ни противилось, оно в все равно будет делать то, что хочет творец. А оккультное видение мира, оно другое. Что есть некие законы мира, которым подчиняются как физический мир, да, вот, ну, там, закон всемирного притяжения, согласно, есть, кто же будет спорить. Но кроме этого есть еще духовные законы, да, установленные. И этим духовным законам подчиняется не только материальный мир, но и духовный мир. Понимаете, в чем суть оккультного видения мира? Что есть законы, которым Бог сам подчиняется. Понимаете? И поэтому можно путем неких манипуляций, там заговоров, слов, символов, ритуалов, обрядов там, и так далее, повлиять не только на духов, но и на самого Бога. Понимаете, да? Вот оккультное видение мира. Поэтому вот то, что вы говорите, что оккультисты начинают вопить, что если православный храм будет, и им от этого будет плохо, я в это очень верю. Я в это очень верю, потому что так для них так и есть. Потому что если будет место, в котором будет славиться Бог, бесам будет от этого плохо. Это правда? Это правда. То есть они здесь сказали вещи, соответствующие своему мировоззрению. Тогда от обратного пойдем. А если все-таки мавзолей, он влияет вообще на духовную обстановку? Да, он, допустим, сделан по там, языческим каким-то представлениям, поскольку других и не могло родиться, да? Он как-то влияет или не влияет? Он влияет на наше вероучение? Не влияет. Да? Он влияет на Бога? Не влияет. Да? Чем он является? Мне кажется, для меня он является памятником человеческого безумия. Памятником человеческого безумия. Как можно развалить страну? Да? Как можно, я имею в виду про действия большевиков, да, в начале 20 века, как можно отступить от духовных традиций? Как можно уклониться от истины? Вот для меня вот эти памятники Ленину, которые по всей стране расставлены, они не являются для меня идолами. Я в идолов не верю. Идол — это что такое? Это изображения некие, да, в которых вселяется падший дух. Вот я не верю, что они влияют на нас. Я думаю, что это памятники, просто памятники, дела рук человеческих. Вот то, что они на месте храмов стоят, это очень плохо. Почему? Потому что надо храмы восстановить. Но уничтожать памятники Ленину я бы не стал. Я бы их только вот перенес немножко в сторону. Но их нельзя убирать. Надо об этом помнить. Вот символы исторические, они должны быть. Вот. И храмы должны быть на своих местах. Ну, это мое представление. Да? Вот, поэтому что с Лениным делать? Меня не спрашивают, правда, но по-человечески, по-русски у нас принято хоронить людей. Вот, поэтому если когда-то будет, совершенно будет замечательно. Но что с самим мавзолеем делать, я не знаю, меня опять же не спрашивают. Но если бы спросили, я бы, допустим, оставил. Вот как именно памятник вот той эпохи, потому что он же не на месте какого-то храма стоит, он просто там стоит. Трибуна, да, для парада.
Ну, наверное, наивно с нашей стороны. Мы все время говорим, вот как только мы вот это сделаем, все будет лучше.
Да нет,
как
конечно.
Только мы уберем мавзолей, значит, все наладится. И все время нам кажется, что нужно что-то такое.
Что-то сделать внешне. А мы с вами должны понимать, что нравственное исправление, это внутреннее исправление, а не внешнее. Вот. Поэтому тут важен этический такой момент. По поводу Ленина, да? Просто тело человека, оно для чего должно быть? Ну, у женщин сейчас его не поклоняются, им просто смотреть, ходить. Ну, как-то, не по-христиански это. Вот. Ладно были бы это, не то что ладно, а были бы это, допустим, мощи подвижника, мы бы ходили молиться. А просто ходить, глазеть, ну, как-то негуманно. Человек мучается сейчас, душа его в аду, а мы там на тело его смотрим. Он жив, будет вечно жив. Ну, что такое? Беда. Вот, но я сомневаюсь, что это как-то влияет на нашу с вами жизнь. Нравственную особенно. Сомневаюсь.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.